Медраж. Есть разные мнения. Яков должен был так поступать или не должен? Есть мнение в Медраше. Иисус идет своей дорогой. Зачем? Зачем тебе им вообще заниматься? То есть претензии на Якова, он должен был иметь битахон, полагаться на Бога и не заниматься. Есть мнение в Медраше, что Яков сделал все очень верно. Яков испугался, он боялся, и ему стало тесно. Раши говорит, он боялся, чтобы Исав не собирался его убить. Ему стало тесно неприятно, что ему не пришлось убивать. Есть интересный комментарий в Тосафот на Хумаш. Яков боялся, и это само стало ему и тесно неприятно. У меня нету достаточно битахона на Бога. Когда у человека есть битахон, он может быть более уверенным на помощь Бога в опасности. Само то, что он боялся, сделало ему не тесно и неприятно. И он разделил народ, который с ним. Мелкий скот, то есть овцы и козы, и быков, и верблюдов на два лагеря. И он сказал, если Исав придет в один лагерь и разобьет его, то второй лагерь будет спасен. Поэтому он разделил на два лагеря. Интересно. Гемара Псахим говорит, что один из путей, которыми Бог помогал и помогает сохранению евреев в 2000-летнем изгнании, это что евреи живут в разных странах. И если приходит беда, притеснение, погромы на одно из мест, второе место спасается. В одном беды и неприятности, а во втором живут более спокойно. Это из путей, которые хранило евреев, помогал евреям сохраниться. Пример. Когда король и королева Испании, Фердинанд и Изабелла, выгнали евреев из Испании в 1492 году, Турция готова была их принять. Турецкий султан выражался так. Фердинанд – большой дурак. Он делает зло себе, а добро нам. Евреи приезжают к нам и поднимают нашу экономику. То есть в одном месте преследовали, а в другом – в Испании, а в Турции более спокойно. И даже в страшное время катастрофы во время Второй мировой войны были интересные слова, которые сказал Хофец Хаим. Хофец Хаим, когда ему сообщили, что Гитлер пришел к власти, и Гитлер уже заявлял в своей книге, что он собирается уничтожить евреев, так сказали Хофец Хаиму, это уже было близко к его смерти. Что будет, когда сейчас он пришел к власти? У него же страшные планы против евреев. Он говорит, Хафец Хаим сказал, ответил, всех уничтожить он не сможет. Написано в том, если Исав придет на один лагерь и разобьет его, то второй лагерь будет спасен. Всех уничтожить он не сможет. Его спросили, ну, а где же тот лагерь, который будет спасен? Он говорит, он ответил, написано тоже в пророках. Убегар Циен, Тие Прито, на горе Цион будет спасение, Боя Кейдеш будет святое. Горе Цион, то есть земле Израиля. Раввин Испании сейчас знал об этом. И, впрочем, вы знаете, что была очень реальная опасность, что гитлеровская Германия захватит землю Израиля. В 1942 году это было очень-очень реально. Ромер из гитлеровской армии продвигался в Африке и одерживал победы. И вот-вот он должны были занять землю Израиля. В Израиле тогда, в земле Израиля знали об опасности и много молились. Большие люди молились. Молились на могиле Арахаима, Кадош и еще. Было очень реально, чтобы они заняли землю Израиля. И тогда гитлеровские имели же договор с арабским, с иерусалимским муфти об уничтожении евреев. Мы тогда много молились. И Бог помог, что совершенно неожиданно они остановились в Африке, и армия Ромеля не шла дальше. Было большое чудо и большое спасение. Рассказывают, что в то время раввин из Понивежа, в это время, когда опасались входа армии, гитлеровской армии в землю Израиля, раввин из Понивежа сделал основание Ешивы Понивеж в это время. На него смотрели как на сумасшедшего. Гитлеровцы говорят, как раз нет. Это... Хофец Хаим сказал, что они не войдут. И это как раз время начать строить Ешиву. Так это одно из путей, которыми Бог хранил еврейских. И Яков вспоминает обещание Бога. Говорит Яков, Бог мой, и он молится Богу. Бог моего отца Авраама, Бог моего отца Ицхака, Бог, который сказал мне, вернись в твою страну и родину, я сделаю тебе добро. Но Яков опасается, что Бог ему обещает. Вот это добро, которое Бог не сделал, сделал со мной столько добра, и мои заслуги уменьшились. Я уменьшился от всего добра и правды, что ты сделал с рабом. Я перешел Иордан только своей палкой. То есть я был один. А сейчас я стал от меня два лагеря. Васимени. Яков просит у Бога, что его спас. Спаси, пожалуйста, меня от руки моего брата, от руки Исава, потому что я его боюсь. Как бы он ни пришел меня и разбил маму с детьми. А ты сказал, что я сделаю тебе добро. Я размножу твое потомство, как песок моря, который не сосчитывается от множества. Интересно. Яков вспоминает обещание, как песок моря. Есть интересный Клиакар. Клиакар говорит так, что обещание нашего Бога, отцам еврейского народа, о многочисленности еврейского народа, есть три выражения. Как звезды на небе, как песок на берегу моря и как пыль земли. Все они показывают из многочисленности. Но есть разница в качестве. Песок у берега моря – это море, волны моря хлынут, хотят затопить песок, но потом они отходят. Так же и тут. Исав хочет сделать плохое Якову, но он отойдет. Молитва должна быть четкой. Так написано в Зоаре. Потому что молитва, если она не четкая, то она не имеет этой силы. Поэтому он говорит, спаси меня от руки моего брата, от руки Исава. Но остается вопрос. Можно было бы сократить. От руки моего брата Исава. Бейсариви объясняет это так, что Яков просил двойное спасение. Спаси меня от руки Исава, чтобы он на меня не нападал, как бандит-разбойник, как Иса, как его личность была, и спаси меня от моего брата. Брататься с таким братом, быть близок к нему, нехорошо для моих детей, нехорошо для их воспитания. Ты спаси меня и от руки моего брата, от излишней близости с ним, то это не повредило моим детям, и спаси меня от руки Исава. И молитва Якова была принята. Он не нанес Якову ущерба. А потом мы будем читать, что Эйсов хотел уже остаться с Яковом. Он хотел не остаться с Яковом, оставить своих людей с Яковом. Но получилось не так. Он в конце концов вернулся в тот же день, как Яков и хотел. Он ночевал тут там в ночью, и он взял то, что у него было в руках, подарок брату Исаву. Подарок довольно солидный. Коз 200, баранов 20, козлов 20. Коз 200, козлов 20. Овец 200, баранов 20. Верблюдов, кормящих их детей, 30. Коров 40, быков 10. Ослиц 20, осликов 10. По-видимому, это естественное хозяйское соотношение, естественное. Между самцами и самками. Один самец, по-видимому, может обслужить один козел может обслужить 10 коз. Так он дал, соответственно, такой подарок. Но подарок очень солидный. И и он передал в руки своих врагов, я прошу прощения, он передал в руки своих рабов, он передал в руки своих рабов, каждое стадо отдельно, и сказал своим рабам: проходите впереди меня и делайте простор между стадом и стадом. Что это значит? Он послал Исава туда. Но где интервал между одним стадом и другим? Проходит 200 коз. Потом тихо. Через какое-то время проходит 20 козлов. Проходит 20 козлов. Тихо. Интервал. Проходит 200 овец. Опять интервал. 20 баранов. А для чего? Чтобы насытить грязь и соус. Есть, есть дороговизна подарка, а есть психологическое ощущение получения подарка. Когда человек получает один подарок, даже очень большой, подарок не оценивается только деньгами. Это еще ощущение, что я много получил. Когда человек кто-то дает несколько подарков, так ощущение более полное, что я получил от другого подарки. Поэтому он сказал: сделайте интервал между одним подарком и другим, чтобы Исава глаза насытились от того, что он это получил. Мидраш говорит, что Яков приготовился к трем действиям. Подарок, молитва и, если придется воевать, воевать. И это тоже будущему еврейского народа в Галуте, в изгнании тоже подарок. Подарок. Подарок во всем. Давали от короля и герцога до урядника. И это улучшало и смягчало отношения. Подарок дает. Во-первых, человек получил другого подарок, он чувствует какую-то благодарность. Кроме того, он чувствует себя важным. Дали мне подарок. Во всякие времена так делали. И это много-много способов. Задерживала тяжелые указы против евреев, снимала указы об изгнании и так далее. Спасала от погромщиков. Мне рассказывал участник событий. Я думаю, что вы слышали о бандах Петлюры во время гражданской войны. Больше 100 лет назад. И от них погибло много евреев. Тысячи, тысячи. Я рассказывал участник этих событий, как он вел переговоры, Рабби Ицхак Винер зацал, он вел переговоры с Петлюрой, чтобы в их месте не трогали евреев. Рассказывал подробно, как это было. И действительно, в их месте был приказ Петлюры не трогать евреев. Даже во время Второй мировой войны нашли, были случаи, когда можно было взяткой снять высылку в концлагеря. Евреи в Словакии несколько лет не высылали в концлагеря. Передали вислицы они один раз 25 тысяч долларов и второй раз 25 тысяч долларов. Это был известный и проверенный путь. Но молитва, молитва имеет могучую силу, и молитвы всегда спасали еврейский народ. Яков приказал первому, говоря так: когда тебя мой брат Эсав встретит и спросит, чей ты, куда ты идешь и для кого вот это перед тобой, скажи моему рабу Якову, это подарок господину моему Эсаву, и вот он тоже за нами. Чей ты, я Яков? Куда ты идешь, Эсав? Господин Эсав. Для кого? Для Эсава. Приказал так второму, третьему, все, которые шли за стадами, говорят, поговорите Эсаву, вы Эсаву. И скажите тоже, твой раб Яков за ними, он снимет свой гнев с подарком, потом увижу его лицо, может, он удачит мое лицо. И подарок прошел перед ним, а он упивал память. Он встал ночью, взял двух жен и двух рабынь и 11 детей, перевел переход реки Ябынь. Взял и перевел реку, речку, и он перевел все, что у него. Тора нам рассказывает историю. Яков остался один. Боролся с ним человек всю ночь до восхода зари. Он увидел, что он не может победить Якова, дотронулся до ложечки бедра и вывихнулась ложечка бедра Якова, когда он боролся с ним. Кто был этот человек? И в чем был смысл этой борьбы? Что это показывает? Медраж говорит, что это был духовный представитель Исава, ангел Исава. Каждого народа есть свой духовный представитель. И он боролся с Яковом всю ночь. Что такое ночь? Ночь – это символ темноты, символ, что евреи в изгнании, притеснении. Ночь. Темнота ночи. И Эйсав, это же ангел-представитель Эйсава. Ангел Эйсава борется с Яковом всю ночь. То есть Эйсав борется с Яковом всю ночь. Победить его и сбросить его. Он борется, но нет. Яков, он не может его победить. То есть это символ борьбы, который будет весь, все время изгнания, борьбы. Но он не сможет победить и искоренить еврейский народ. Интересно. Гемара Хулин спрашивает, а как выглядел этот человек, Яков? Как он выглядел? Гемаре есть два мнения. Одно мнение это он выглядел как архилистус. То есть не просто бандит, архибандит. А по другому мнению, он выглядел как Том из Хахам, ученый человек. Что это значит? Бандит, тем более архибандит, выглядит совсем по-другому, чем ученый человек. А? Папа Зацал говорил, что тут Тора нам говорит о двух ликах Исава, о двух формах борьбы, чтобы уничтожить еврейский народ. Рамбам отмечает в своем известном послании в Йемен, что есть два пути, которыми народы борются с еврейским народом. Один путь грубый, как хулиган, как убийца, как Аман, как Гитлер, как Богдан Хмельницкий. А другой путь, он надевает на себя маску ученого человека и объясняет, что евреи для своей же пользы и для своей же пользы, для своего процветания им лучше, им хорошо избавиться от пережитков прошлого. То есть это два лика того же Исава. Тот же Исав, но он одевает на себя две маски. Бывает, что он как бандит, и не просто бандит, архибандит. А бывает, что он одевает на себя маску ученого, интеллигента, и он заботится, чтобы еврейскому народу было... заботится, чтобы им было лучше. Такими двумя путями Эйсав борется. И он борется в течение всей ночи. Пробует победить Якова, но не может. Но что он может? Увидел, что он не может. Он дотронулся до ложечки бедра и вывихнул. Горочка, вывихнулась горочка бедра Якова, когда он с ним боролся. Теперь он уже просит Якова. Отпусти меня. Взошла заря. Он говорит, я не отпущу, только дай мне браху. Он сказал, какое твое имя? Он сказал, Яков. Не Яков будет нас, а Исроил. Ты был важным человеком. Перед Богом и с людьми и смог так быть. То есть он признает, близко к восходу зари, он признает правоту еврейского народа. Теперь, что значит, он дотронулся до горочки бедра? Что значит, он дотронулся до горочки бедра? Написано. Те, которые выходят, дети называются, кто вышли из бедра. То есть особая борьба у Исава сумеет затронуть подрастающее поколение. И тут бывает случай, что он умеет испортить детей. Это то, что имеется в виду, что Яков Роман. Но победить еврейский народ он не сможет. Это то, что Якову показали. В этой борьбе с тем человеком, с ангелом Исавом. Он написано, он спросил Яков, скажи мне твое имя. Он сказал, зачем ты спрашиваешь мое имя? И он благословил его там, ангел Исава. То есть он признал правду Якова. Яков назвал это место Пниел. Я видел ангела Бога лицом к лицу и был и спас. Ему засияло солнце, когда он прошел Пниел, и он хромает на бедре. И поэтому евреи, сыновья Израиля, Якова, не едят жилу, которая на горочке бедра до сего дня. Потому что он дотронулся до горочки бедра Якова, до этой жилы. Комментаторы говорят, что дети так приняли, это стало законом Торы, но дети так приняли, что они были виноваты, что они оставили Якова одного. Поэтому они не едят эту жилу. Они не должны были оставлять Якова одним. Написано, Яков остался один. Это вообще-то тоже тут показывается. То когда Яков остается один, так он в опасности. С ним начинает бороться ангел Исав. Когда еврей остается один, сила еврейского народа, когда есть община. У каждого человека есть община. Есть сыкость. Это сила еврейского народа. Есть места воспитания детей, есть бейкнесет. Когда еврей сам, это опасно. Ну, может быть, мы тут остановимся. Если есть вопросы. Если нет, мы можем продолжать. Да?
Ива Кударав, тут был вопрос Арона. Как же все-таки, кого послал Яков, ангелов или посланников?
Смотрите, Раши приводит, что послал ангелов. Есть комментаторы, говорят, посланник. То есть он послал посланника. Вопрос, он послал людей или ангелов? По Раши он послал ангелов. Вообще-то, смотрите, Малах это ангел. Но вообще-то слово Малах, что такое Малах? Перевод слова. Посланник. Так можно сказать посланником. А можно понимать, как ангел. Почему ангелы называются Малахом? Не посланники Бога? Кто переводит ангела, есть переводит посланник. Просто людей. Да.
Кударав, в одном из объяснений мы встречаем, что Яков Авину был порицаем за то, что он спрятал Дину от Исава и не сделал хесед с Исавом, не отдал ему Дину в жены.
Есть такой мидраш, совершенно верно, есть.
Но как, ведь Яков и семья были в большой опасности. Как мидраш может требовать от Якова в такой момент такого решения?
Спрашиваете очень верный вопрос. Все это спрашивают. Весь вопрос такой. Есть какой-то такой, ну, как бандит, и он хочет жениться на твоей дочке. Он твой брат, но он бандит. И ведет себя очень недостойно. Но может быть, когда он женится на ней, он исправится и изменится. Выдавать дочку за него или не выдавать? Вы слышите вопрос? Давайте скажем не про Якова, а давайте про нас, про каждого из нас. А? Вопрос или нет? Кто помнит, Мидраш говорит, что Лея очень много плакала, молилась и плакала, чтобы она не вышла замуж за Исава. Вопрос верный. Я слышал разные ответы на это. Один из ответов, то он, может быть, отдавать он не должен был. Но все-таки подумать и принять во внимание, что может быть, взять такую опцию, что может быть она его исправит. Не сразу, не раздумывая, отклонять. Слушайте, продумать со всех сторон. А может быть, да. Может быть, она его исправит. Может быть, она его улучшит. Не отклонять моментально, а продумать и здесь. Это я видел один такой ответ. В Слободке выражались на это так. Что он слишком быстро закрыл дверцу ящика, в который он спрятал Дину. То есть он не слишком сильно захлопнул. Даже такую опцию вообще не думал. Ну, есть еще вопросы?
Да, Кударов, спасибо. Есть еще вопросы? Вот по поводу Дины, это уже завтра. Арон, спасибо за хороший вопрос, когда она вышла, но немножко мы еще не успели это пройти с Равом сегодня.
А вот, не успели дойти?
Да. А вот Елена спрашивает, есть ли какая-то закономерность, когда Исав надевает маску бандита, когда ученого?
А что за закономерность? Вот, скажем, те же немцы. В конце 19-го, начале 20-го были библиокритики, большой процент из них были немцы, которые надевали на себя маску ученого, смеялись над Торой и так далее, делали свои научные изыскания. А еще немножко те же самые немцы или их дети, скажем, тот же Кейтель, который был известным библиокритиком, а его сын занимал важное место в немецкой гитлеровской иерархии. Бывает такая маска, бывает такая.
Благодарю, спасибо. Вот еще вопрос Ирины. Яков не пошел с Исавом и не позвал Исава с собой. А что, если бы они тогда объединились?
Когда? Не понял. Когда он не позвал его? Когда он убежал из отцовского дома? Может, от него убежал? Я не понимаю вопроса.
Возможно, имеется в виду уже после встречи сейчас, спустя много лет.
Я рассказал вам, что Яков не только не хотел с ним иметь слишком близ, не только боялся его, опасался, но не хотел, чтобы он остался близок с ним, чтобы он не оказывал нехорошего влияния на его детей. Он этого не хотел.
Его Кударав, вопрос Ины. А почему Яков просил ангела благословить?
Смотрите, как Раши говорит, он не то, что просил от него благословения, что он признал, что то, что Яков получил брахот, и это все, это верно. Это имеется в виду. Признал ему, что нет претензий на Якова. Это. Он признал, что нет на Якова претензий. Не благословение от бандита. Признание, что Яков ведет себя верно, и он не имеет на него претензий. На брахот, который он получил и так далее. Ну, я продолжал дальше. Или есть вопросы?
Пока нет, Кударов.
Тут как раз Яков поднял глаза и увидел, Эйсов пришел, а с ним 400 человек. Он разделил детей на Лею и на Роху и на двух служанок. И он поставил служанок и детей первыми. Алея с ее детьми после них, а Роху и ей с Есефом самые последние. Есть интересный агро, приводит Зоха, что это символизирует и показывает будущее еврейского народа в конце, близко к приходу Машиаха. Там же написано, что служанки с детьми, они первые. Это говорит Иеребрав. Та смесь, которая вышла, египтян и других народов, которые вышла из Египта и присоединилась к еврейскому народу, то есть силы, которые против еврейства, они тогда присоединились, так они будут силы, которые против еврейства, против Торы, они будут во главе народа. Они будут занимать центральное место и будут во главе народа. Будут руководить, будут хозяевами, руководителями в еврейском народе. Под ними будут религиозные соблюдающие евреи. А еще под ними будут люди, которые изучают преданно то. То есть люди, которые силы, которые против Торы, будут занимать важное центральное место в руководстве над еврейским народом. Это так приводит Агро из Вильны, который жил 250-300 лет назад, тому назад. Так он пишет. Удивительно, что мы это видим в реальности. Да есть люди, которые против Торы и занимают очень центральное место в руководстве. А он, Яков, прошел впереди всех. Он поклонился до земли 7 раз, пока он подошел к брату. Эйсов побежал ему навстречу, обнял, упал на шею, поцеловал, и они плакали. Тут Раши приводит два мнения: поцеловал. Или действительно поцеловал от всего сердца в тот момент, из-за всех этих подарков, из-за того, что он кланялся перед ним. А есть мнение, что не совсем сердце. Он поднял глаза, увидел жены и детей, сказал, кто это у тебя? Сказал, дети, которые Бог помиловал твоего раба. Подошли служанки, они с детьми поклонились. Лея с ее детьми тоже поклонились. А потом подошел Йосеф и Роху и поклонились. То кто этот лагерь, этот, который ты встретил? По-простому пшат это те, которые принесли подарки. Сказал найти симпатию в глазах господина. Сказал Иисус, у меня есть много, то есть я не хочу этот подарок. Брат, пусть будет твое, что у тебя. Сказал Яков мне. Если ты нашел симпатию, если я нашел симпатию в твоих глазах, возьми мой подарок. Я вижу твое лицо, как я видел важных людей, и ты меня принял. Теперь возьми мой подарок, что я тебе принес. Бог меня помиловал, у меня есть все. Он уговорил его, и он взял яйцо, он уговорил. Медраш говорит, что Эйсов как бы отходит, а рука протянута взять. Яков уговорил, он взял. А тут интересное замечание. Есть разные отношения к добру, к имуществу. У Исава он гордится этим. У меня есть много, много, много. А у Якова у меня есть все. То, что мне необходимо, у меня нет. Он не ищет много. У меня есть все, что мне надо. У меня есть все. А Исав это, у меня есть много. И ищет много. Это разный, разный подход материального к имуществу. Но пока я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи завтра. Всего хорошего всем.